Государственный Эрмитаж и радио «Град Петров» представляют программу «Время Эрмитажа» на радио «Град Петров».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Екатерина Степанова. С 19 апреля по 23 июня 2019 года в манеже Малого Эрмитажа открыта выставка «Боги, люди, герои» из собрания Национального археологического музея Неаполя и археологического парка Помпей. Впервые российский зритель в таком масштабе и единстве представления может увидеть целый пласт, целую эпоху античной цивилизации. И хотя посмотреть выставку надо непременно самому, но все же любое культурное явление требует и разъяснения, и хорошего комментария специалиста, чтобы нам было легче воспринимать увиденное. В случае с Помпейской выставкой это особенно важно, потому что, как мы увидим, большинство представленных шедевров, сюжетов, деталей послужили основой для развития культуры, разных видов искусства, науки в дальнейшем. Рассказывает один из кураторов выставки с российской стороны, заведующий отделом античного мира Государственного Эрмитажа Анна Алексеевна Трофимова.
Интересный раздел,
да.
Конечно, вот этот, посвященный быту, с одной стороны, но с другой стороны, это вещи шикарные, вещи дорогие показаны здесь. То есть, конечно, это не в каждом доме были такие произведения прикладного, по сути, искусства, хотя у них совершенно утилитарное назначение. Вот, например, котел для нагрева воды, по-нашему буржуйка. Посмотрите, она точно повторяет форму.
Да, абсолютно. Даже дверцы для дров.
Абсолютно. Но, конечно, это очень роскошная буржуйка, украшена фигурками разнообразными, вот такими остроумными ручками в виде кистей рук, обхватывающих тулово, ну и всевозможными фигурками. Ну, рядом канделябры и столик.
Столик просто как из пельменной какой-нибудь.
Абсолютно, абсолютно.
Мраморный верх и, ну, здесь бронзовый, но у нас там чугунный какой-нибудь низ.
Да, в общем, формы, они на самом деле живут веками, очень-очень долго. Ну, а назначение, соответственно, масляный светильник и удивительный такой предмет, самовар для подогрева воды и, вероятно, вот это вот для подогрева чего-либо пищи, то есть туда жаровня какая-то небольшая ставилась. Вот она переносилась, можно было ее взять за ручки и перенести. И, конечно, поражает воображение сейф.
Да.
Вот такой вот сейф, сундук стоял в богатом доме. Кстати, вы видите, тут оплавившиеся кое-где, и там тоже следы оплавившегося металла.
Вот то есть он на Аполлоне, где она тоже, они такие вот стертые, немножко оплавившиеся.
Вот, да? Вот. Есть следы вот этого огня, они и температуры безумные. Они, конечно, встречаются время от времени. Ну, а вообще вот тут такие хитромудрые всякие замочки, какие-то ходовые, наверное. Вот, поэтому удивительно, конечно, что жили они так же. Вот богатый какой-то магистрат складывал туда свои деньги и другие сокровища или документы. А вот в том конце вы можете увидеть самый знаменитый предмет прикладного искусства, найденных в Помпеях. Это так называемую голубую вазу. Ну, это камейное стекло, так называемая многослойная, очень сложная техника.
Вот я как раз хотела спросить, что как вообще умудрялись на стекле еще такие вот сверху, ну, в общем, рельефные изображения.
Вы знаете, ну, насколько я это лучше поговорить с нашими специалистами по стеклу, насколько я понимаю, вот это все просто, ну, стекло обжигалось, но выдувалось, обжигалось, а потом накладки накладывались при определенной температуре, но детали,
ну,
наши
очень тонкая такая.
Очень тонкая работа. И я хотела бы обратить ваше внимание на сами сюжеты. Вот давайте вспомним Веджвуд, давайте вспомним посуду и фарфор, ну, начиная с 18 века, 18-19 век. И вообще вот эта тема амурчики среди вот таких вот цветов и всевозможных орнаментов античных. Вот, пожалуйста, вот эти образцы, они повсюду, но они в предметах прикладного искусства и, конечно, в росписях архитектурных. И они вошли в моду в творчестве художников и архитекторов, живописцев, начиная с конца XVIII века, но в XIX веке мы можем видеть подобные произведения очень часто.
А еще вот там в начале, по-моему, да, две камеи, вот как раз тоже, наверное, на стекле они.
Да,
удивительно это, тонкое тоже.
Это тоже. Вот обратите внимание на очень симпатичную фреску. Вот вы видите, как извивается тело ее и вот этого морского монстра. Ну, я хочу сказать, что тоже какой-то сюрреализм, да?
Да.
То есть вот разные стили, они черпали свои источники вдохновения своего из этих образцов, из этих произведений искусства, сюжетов, из композиции.
Да-да-да.
И сейчас просто удивительно временами я не могу даже понять, где начало какого-то стиля. Вот когда говорят о сюрреализме, об абстракции, ну, не говоря уже о неоклассицизме и прочем.
Угу. Вот, да. Это на стекле, да?
Это на стекле, да. Угу. Ну, вот такое вот удивительное произведение. Я про технику не могу ничего сказать, потому что это лучше к нашим обратиться специалистам. Вот, что касается сюжета, то вообще вот все дионисийские сюжеты, они здесь очень часто встречаются и на настенной живописи, и вот в таких произведениях прикладного искусства, и вот как мы замечали, в украшениях утвари домашней много. Ну, поскольку Дионис, он был повсюду, он не только был покровителем вина, виноделия, но и всевозможных искусств, и театра, которые очень любили в Помпеях, также и различных религиозных праздников, которые часто тоже сопровождались и театральными представлениями. Но замечательный вот здесь вот Силен. Вы знаете, мы можем увидеть на наших рельефах, вот если пойдете по Сивкову переходу, вы увидите рельефы, ну, мраморные. И на самом деле, ну, они тоже примерно этого времени. Большей частью это рельефы либо от саркофагов, либо от каких-то архитектурных сооружений, вставки. Но вот стиль, строй, вот такой танцующий, процессия, там тоже очень много Диониса и дионисийских всевозможных шествий. Вот. А вот посмотрите на эту вахханку, которая подливает вина в таким танцующим
жестом,
да, и движением. И опять амурчики, эротики скачут по деревьям. То есть, в общем, вот очень приятный стиль, легкий, танцующий, элегантный. Это как раз время процветания Помпеи, Геркуланума, Стабии с первого века до нашей эры. Век нашей эры. И августовский так называемый период. У нас еще есть чудесный рельеф в зале Августа, тоже там с букраниями. И вы тоже видите там такие гирлянды и тому подобное.
А это вот эти камеи, они как представляли собой, ну, как отдельную какую-то картину, или это детали чего-нибудь там, не знаю, что-то обкладывалось?
Я поняла, что это были картины, ну, как картины.
Просто
что
как
они,
украшения в
да,
доме.
Да, что они никуда не вставлялись. Ну, это могли быть изображения скульптурные, могли быть изображения в виде фресок и других разных техник. И они еще же были очень набожные. И помпейцы, и римляне, и греки, вообще древние люди, жившие в античный период, мне кажется, они совершенно искренне верили в богов. Тем более, что они были такие близкие и повсюду. А вот здесь мы с вами находимся на форуме. Я говорила же, что очень хорошо, что сразу от входа человек видит очертания Везувия, который напоминает моментально об этой катастрофе. То есть вот стоп-кадр. Вот это в одночасье произошло. И мы видим всю эту жизнь. То есть это удивительное, конечно, чувство.
Вот странно, да. А ведь Везувий же, наверное, не один раз до этого,
да,
так сказать, были извержения.
Да, до этого были.
То есть все-таки не боялись продолжать жить там,
вы знаете,
не перенести, например.
Южные итальянцы – это удивительные люди. Я вот была, ну, лет 5-7 назад на Сицилии и ходила по Этне и спрашивала, а как же люди селятся здесь? Она как раз собиралась что-то там такое сделать, извергнуть. А мне объясняли местные жители, что, ну, здесь очень большие скидки на дома, дешево. И люди все равно покупают. И кроме того, там плодородная почва, дикий урожай. Из-за того, что вот этот слой пепла и лавы, он обеспечивает какую-то урожайность совершенно немыслимую. И я говорю, ну а как же, ведь с какой частотой происходят все-таки такие извержения, маленькие, большие, ведь невозможно предугадать, какое оно будет. Часто раз в 10 маленькое, раз в 50 большое.
Ну вот я, кстати, тоже была лет 5-7 назад на Сицилии, тоже там на Этне бродила. Меня поразило Катания, да, город, да, который стоит, да, прямо у подножия Этны,
да.
Ведь Катания современная, она современница Петербургу. Она,
да,
там на 2 года раньше, да, построена. В 1699 году было страшное извержение, когда берег на 9 километров уехал из-за лавы в море. И они заново отгрохали, отстроили вот этот вот новый город абсолютно. Ну, уже, конечно, вот в другом стиле. Не побоялись. Но
вот это удивительно.
Удивительно. Меня,
да, даже... меня это тоже поражает. Но, с другой стороны... Может быть, мы просто знаем свои ужасы, и наши ужасы нам кажутся не страшными. Например, наводнение.
Да, да.
В сущности, ведь никто же не боится жить в Петербурге, хотя последствия наводнений были катастрофичными. Может, не такими неизбежными, как в случае извержения вулкана, но тоже это страшная вещь.
Ну, да, да.
Поэтому, ну, жизнь есть жизнь, но южный итальянец обладает еще и особым характером, он отличается от северных сильно. Что у меня много там друзей, я там часто была, ну, там вот экспедиция наша работает в стабиях. И я хочу сказать, что это такие вот очень, они как бы ближе к древним римлянам. Серьезно, потому что это люди с таким живым характером, очень такие сметливые, очень быстрые, быстро соображают, даже быстрее меня, что редко встречается. Они, конечно, с хитрецой. Они любят кричать, возмущаться, и кажется, что вот сейчас уже вот такой кошмар и такая ссора. Ну, это просто манера. Вот. Просто манера. Они очень экспансивные, импульсивные. И, в общем, кажется, что безбашенные. При этом у них столько произведений искусства, и все это под ногами, и вокруг такая красота, что, в общем, они обладают жизнерадостным нравом, и, конечно, искусство очень чувствует. Вот здесь мы стоим,
да,
перед аркой, где показано, как на форуме, как в таких вот важных местах общественных устанавливались статуи. Галконий Руф, он изображен в позе полководца, в полном вооружении, в парадном таком облачении, с медузой Горгоной, это обычный знак на панцире, геральдические грифоны. Вот, кстати, у нас замечательный торс в зале Августа, но это уже несколько попозже, но, тем не менее, близкий, так или иначе, по времени и особенно по иконографии. Можно то же самое видеть. Галконий Руф занимал разные общественные должности в Помпеях и, в общем, был таким состоятельным человеком. У него было поместье очень богатое, надписи часто об этом персонаже встречаются. А с левой стороны вы можете увидеть Евмахию. Это женщина тоже такая состоятельная. Ну, надо сказать, что римлянки, в отличие от гречанок, обладали экономической и юридической самостоятельностью. Хоть они и не избирали сенат, но при этом они могли быть настоящими капиталистами, наследовать и все такое прочее. Так вот, Евмахия, она сделала щедрое пожертвование, и было построено здание на ее средства. А эту статую установили общество, ну, прачек, которым она покровительствовала, ну вот в память, в честь нее. Интересно, что драпировки и раскраска...
Да, вот я хотела спросить про волосы.
Раскраска, да, дошли до наших дней. Это вообще очень такая высокохудожественная работа, которая вот нам показывает уровень этих публичных скульптур. Давайте вспомним, какие скульптуры украшают наши города. Действительно, иногда это произведение монументального искусства, но иногда не очень.
Чаще всего не очень. Во всяком случае, в 20 веке.
Да, да, в 20 веке. Соответственно, вот такие почетные статуи были нормой. Посмотрите еще раз, уж мы заговорили про скульптуру, на Поликлета, на работу Поликлета, римская копия с греческого оригинала Дорифора, что переводится как копьеносец. Это изображение атлета, очень, наверное, самая знаменитая скульптура в истории человечества, потому что на этом каноне, а так еще называли эту скульптуру, поскольку это иллюстрация трактата Поликлета об идеальных пропорциях в скульптуре, учились античные скульпторы, европейские скульпторы, русские скульпторы, вплоть до наших дней. И сейчас его часто тоже изображают, вопрос о современности в разных инсталляциях, потому что она выглядит исключительно современно. И уместно и в эпоху сталинскую, собственно, целый стиль создан.
Да, 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 да.
Вот, и уместно сейчас в каких-нибудь немыслимых инсталляциях современного искусства. Ну и, конечно, она показывает нам, как греки видели тело, как математическую задачу, как геометрическую задачу. И как Вселенную. И вот это состояние расслабленного покоя и мощи, и в то же время умиротворенности. Вот это качество, которое греки могли привнести в скульптуру. И мотив сам сохранился в европейском искусстве вплоть до наших дней. Это такой вот героический мотив спокойной силы атлета, Дорифора, копьеносца. Ну, еще также есть предположение, что это изображение Ахилла. Возможно, и так, но так или иначе, это очень знаменитая скульптура. Здесь несколько...
А копье, как бы оно было деревянное, ему там вставляли какое-нибудь, или просто не сохранилось?
Вы знаете,
мраморное?
Обычно... Нет, было, конечно, из другого материала, бронза или дерево. А. Но дело в... есть и другие предположения. Вы видите, здесь руки дополнены реставратором. Считают, что, может быть, здесь было, например, меч...
То есть это уже нужно. Добавление, в смысле
руки. Руки от локтя добавление.
А разве так делают?
Конечно. Так делали. Так делали и делали до последнего времени, то есть до 20 века. Только в наши дни, в 20 веке, стали брат удалять. Это настолько известная скульптура. Ну и на самом деле мы придерживаемся другой точки зрения. Мы не удаляем старые реставрации, за исключением случаев, когда они разрушились или совсем шуродуют оригинал. Но, конечно, в 18-19 веках никто не оставлял скульптуру в виде фрагмента. Здесь дополнена рука от локтя и кисть.
Да, вот правую руку я вижу, да, что, а да. Левую, которую вот так я не обратила внимания, что она тоже дополнена.
Дополнена. Mm-hmm. Поэтому есть точка зрения, что, возможно, были другие атрибуты в его руках, но наверняка сказать это, в общем, невозможно. И в данном случае вот есть такие, не знаю, топ-10 в истории мирового искусства. Это вот оно. Вот. Ну, Мелиагр и Аталанта, здесь героическая тема продолжается. Тоже вот известная история с охотой.
Вот интересно, да, что сейчас в Николаевском зале Йорданс, и там же тоже вот этот сюжет. Можно пойти как раз здесь, посмотреть первоисточник, пойти наверх, посмотреть вариант.
Это удивительно. И здесь посмотрите, какие живые позы.
Да.
Такие характерные позы, хотя это герои мифов, но они абсолютно близкие и понятные. Хочется вот так встать и повторить эти движения.
Да.
Очень интересная вот эта фреска.
Да,
эта фреска вообще загадочная. Ну, помимо того, что она очень красивая, вот этот знаменитый помпейский красный. и фигуры вот такие странные, как будто какой-то кинематограф. Ну, принято считать, что исследователи считают, что эти фигуры аллегорические, они так иначе никак не отождествляются ни с какими богинями. Возможно, вот справа сидит Персия, аллегория Персии, а слева аллегория Македонии.
То есть стран?
Стран. А. Почему? Потому что, ну вот, Персия, дама одета в такой тюрбан восточный, а Македония, чисто македонский головной убор, он специфический, каусию. И рядом с ней щит. Вы видите там звезду?
Да-да-да.
Это македонский знак, македонская звезда. Вот, кстати, такую звезду у Лео фон Кленца можно увидеть на наших росписях потолка. Ну, кто стоит слева, неизвестно. Некий философ, мудрец, Аристотель. Кто-то такой, какой-то мыслитель, судя по посоху и длинной бороде.
Ну, очень выразительный. Это вообще просто... Я когда увидела, думаю, господи, это вообще философ или какой-нибудь старец изображен.
Да, да, он наблюдает. И так вот отстраненно и вместе с тем понимая смысл происходящего, как будто он тоже очень важный персонаж в том, что происходит. Ну, вообще исследователи в целом нет одной точки зрения на смысл этой сцены, но мне наиболее близка такая точка зрения, что это аллегория завоевания Александром Македонским восточного мира, а это, возможно, Аристотель. Вот такая вот картина.
Ну да, потому что Персия немножечко тоже с таким, ну, глуповато восхищенным лицом смотрит на Македонию, которая явно старше, ну и так мудреннее, лицо такое более умудренное.
Она опирается на копье, то есть это возможная трактовка, хотя не единственная. Очень интересный, ну мы можем подойти поближе вот туда, к разделу.
Где маски?
Где маски.
Ой, маски совершенно восхитительные.
Да, маски. Удивительные. И по пути можно бросить взгляд на красный цвет плаща Ипполита. Абсолютно. Он, конечно, поблек, но меньше, чем другие. Вы можете увидеть вот этот его взгляд. Угу. Он вроде бы летучий такой, мгновенный, но в то же время врезается в память очень. И очень красивый плащ.
Да, 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 да.
То есть вот этот винный красный, Тициана и все такое прочее. Вот где истоки, мне кажется. Да, Тициан не видел эту фреску, но это все та же Италия.
Я
хочу сказать, что античность, вот она какая. Вот она какая яркая, изысканная, цветная. И эмоции передаются с помощью цвета очень хорошо. А эти маски, ну, здесь слепки и маски, которые из тех же. Вот слепок, а вот сама маска.
Вот. Это уже современные
слепки? Нет, старые слепки.
А, старые все-таки слепки?
Это то, что найдено в Помпеи. А-а-а. Вот слепок и вот маска.
Ясно, ясно. А я все удивлялась, что у них рот-то закрыт? Если это маски...
Нет, это слепок теперь. И маска.
Все ясно.
Маски делали вот таким вот образом.
А, то есть это как бы, ну, штампики для изготовления.
Для изготовления. Но вообще говоря, итальянская комедия, трагедия отличалась от греческой. Ну, здесь везде написано, что это персонаж маска из Атиланы. Она ближе к народной, к мимам, пантомимам. Здесь очень много таких вот смешных каких-то персонажей. Ну, смотрите, какой у него нос.
Ну, вообще
здоровенный,
кривой. На венецианскую маску.
Абсолютно, совершенно верно. То есть это не совсем еврипиды и... То есть совсем не высокая греческая драма. Вот она такая живая, очень и порой непристойная совершенно. Ну, например, вот на вазах в 20-колонном зале вы можете увидеть росписи и целые сцены из фляков. Это такая комедия, когда театр переезжал из города в город, сцену быстренько размещал и начинал изображать различные сцены. Часто совершенно неприличные, всегда смешные. И любили актеры одевать всякие приспособления, типа фалосов искусственных огромных, какие-то дурацкие штуки.
Балаган такой.
Балаган, да. Ну, Атилана – это не балаган, все же там был и театр стационарный, он сохранился, амфитеатр. И театральные представления очень часто проводились, потому что, в общем, в отличие от наших дней, это было такое очень популярное зрелище для жителей. Но это вообще античное свойство. Вот спорт и театр Это их такие очень важные занятия, без них жизнь была немыслима.
Ну, а вот это какая-то, да, мраморная, да, маска?
Да, это мраморная маска, да. То есть, ну, возможно, она как-то на какой-то подставке была. А. Вот. Но мы увидим точно такую же маску на фреске. То есть она принимала участие в представлении, очевидно. Это, конечно, очень приятная по цвету фреска, и, как вы точно заметили, поза его такая убедительная.
Так и выражение лица, и даже прическа. То есть, в принципе, можно туда поместить кого-нибудь там современного голливудского актера, абсолютно, и будет абсолютно то же самое.
Абсолютно, абсолютно.
Да, да, то есть удивительно совершенно.
Ну, вот эти красивые вот такого рода вставки в стены, называются вот эдикулы, вот. Да. Ага. Это, ну, совершенно какой-нибудь там агатовые комнаты, Павловск.
Да.
Ну, просто мне кажется, что легко представить себе, как архитекторы неоклассики вот такое создают. Mm-hmm. Камерон, не знаю, Адам и так далее. То есть вот такая вот утонченный, очень-очень низкий рельеф, очень тонкий. Mm-hmm. Вот такое вот панно, оно было украшением стены. Вокруг него просто архитектурные росписи или просто фон, а в низком рельефе изображение какого-то скульптурного мотива. Ну, в данном случае в эдикуле, то есть в небольшом храмике, стоит атлет в позе известной скульптуры Аполлона. Ну, такой очень красивый по цвету и по
Ну, она
по
тоже,
позиции.
Да, была раскрашена, нет?
Тамиром,
потому что вот,
ну,
есть,
да,
немножко...
Немножко,
ну,
немножко.
Внизу.
Но вот сама скульптура вряд ли красилась. Ну, да, ага. Она именно оставалась как вот рельефное украшение.
Невозможно остановиться и очень трудно уйти с выставки. Буквально каждый предмет, каждое произведение заставляет остановиться в некотором недоумении, потому что, с одной стороны, это недоумение происходит от восхищения. Какая же это все древность, но до какой же степени совершенны формы, точны линии. А с другой стороны, и мы не устаем это повторять, до какой степени это современно, как будто создано не 2000 лет назад и больше. То есть уже тогда в искусстве было достигнуто совершенство. И невольно возникает грустная мысль, что чем ближе к нашему времени, тем меньше новых вершин в совершенстве. А все только вторая, третья, десятая переработка первоисточника. До такой степени впечатляет эта выставка. Однако все-таки эти грустные мысли задерживаются ненадолго, когда вспоминаешь о тех гениальных произведениях, которые были вдохновлены образами античной цивилизации. Наверное, все не так уж и плохо, и мы должны быть благодарны древним, что они оставили нам такое богатое наследие, которое до сих пор питает наше творческое воображение. Видите, даже на задумчивые мировоззренческие мысли настраивает эта выставка, но мы не будем сейчас предаваться философским рассуждениям, в конце концов, передача наша не об этом. А сделаем перерыв на неделю, может быть, кто-то из слушателей успеет посетить выставку, и продолжим беседу с Анной Алексеевной Трофимовой, заведующей отделом античного мира Государственного Эрмитажа, в нашей следующей передаче. Программу подготовила Екатерина Степанова. До свидания.